Радио Свобода. Президент России стал кандидатом в депутаты Госдумы от партии миллионеров.
Миллионеров в «Единой России» просто очень много. Из каждой третий, четвертый вполне, может быть, отнесен к числу миллиардеров даже долларов.
Хлеб, молоко и масло не будут дорожать до февраля.
На все цены взлетели, а на водку Путинка вдруг снизились на 40%. Она стоила 105 рублей, сейчас продается по 65.
Властители Дум просят Владимира Путина не оставаться на третий срок.
Если он прислушается к тому, о чем говорил Михалков и Церетели и так далее, это будет означать поражение Путина как президента.
Дело битцевского маньяка как симптом социального безумия.
Такого рода люди превращаются в медийных героев. Они действительно в каком-то смысле герои нашего общества.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Если бы год назад кто-нибудь предположил, что Владимир Путин будет баллотироваться в Государственную Думу, такого эксперта, наверное, подняли бы на смех. Ну вот это произошло. В пятницу глава Центра избиркома Владимир Чуров после регистрации федерального списка кандидатов от «Единой России» вручил удостоверение кандидата в депутаты на имя Владимира Путина. Вручил не ему самому, а ректору Самарского медицинского университета Геннадию Котельникову, который на предвыборном съезде «Единой России» предложил Путину возглавить избирательный список правящей партии, а в 2008 году, сложив полномочия президента, стать премьер-министром. Присутствовала на вручении и ивановская ткачиха Елена Лапшина, которая на том же съезде обратилась с просьбой к делегатам придумать что-нибудь, чтобы Путин остался на третий срок.
Я очень рада, начну вообще с того, что я очень рада, что я оказалась сегодня здесь. Владимир Владимирович Путин молодой, энергичный, умный. Он очень много сделал для нашей России, и я думаю, что еще многое сможет сделать. С таким президентом я спокойна за будущее своего ребенка, за будущее наших детей. 2 числа, как уже тут говорили, это референдум о доверии к курсу президента. И от того, за кого мы будем голосовать и как мы будем голосовать, будет зависеть будущее нашей страны. Потому что сделано очень много, и я вот лично боюсь потерять все то, что сделано.
Устраивать дебаты с оппонентами партия власти не собирается. Как заметил президент Татарстана Ментимер Шаймиев, сейчас вопрос не в том, сколько «Единая Россия» наберет процентов на выборах, а в том, преодолеет ли хоть одна другая партия 7-процентный барьер. Согласно последнему опросу Центра Юрия Левады, почти половина, 49% граждан России положительно отвечают на вопрос, как бы вы отнеслись к тому, чтобы «Единая Россия» официально стала ведущей силой государства, которая, как в свое время КПСС, могла бы направлять действия всех органов власти и назначать своих людей на любые ответственные должности. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин тоже убежден, что «Единая Россия» считает выборы состоявшимися, а свою победу очевидной.
Отказ от дебатов со стороны «Единой России» выдает то, что «Единая Россия» считает избирательную кампанию в принципе законченной. Главную линию, которую они проводят в этой избирательной кампании, это то, что избирательная кампания уже не собственно избирательная кампания в парламент, а плебисцит в пользу высказывания доверия президенту страны Владимиру Путину. По сути, единоросс уже почили на лаврах. А отказ от дебатов, по сути, это выражение в какой-то степени пренебрежения по отношению к своим партнерам, которые для единороссов уже перестали быть партнерами по избирательной кампании. Так что тактика в ходе избирательной кампании в Пятую Государственную Думу для единороссов довольно проста. Не замечать своих оппонентов и полностью на полную катушку использовать административные ресурсы и личный рейтинг Владимира Путина.
Как парламентская партия, «Единая Россия» была освобождена от внесения залога и сбора подписей своих сторонников. Партия выдвинула максимально допустимое законом число кандидатов в депутаты – 600 человек. Федеральный список партии разбит на 83 региональные группы. Более 60 из них возглавляют действующие губернаторы. ЦИК обнародовал данные о доходах кандидатов от единороссов. Общий доход Владимира Путина за 2006 год составил 2 миллиона 11 тысяч 600 611 рублей 28 копеек. В собственности президента находится участок 15 соток в Московской области и квартиры в Петербурге площадью 77 квадратных метров. На президента зарегистрированы две «Волги» 1960 и 65 года выпуска, а также прицеп «Скиф» 87 года. Лидер партии, спикер Госдумы Борис Грызлов владеет квартирой в Москве площадью 274 метра, а также двумя автомобилями «Мазда» 2003 года и «ГАЗ-69» 69 года. На его счету в банке находится 28 713 рублей 51 копейка. Общий доход Грызлова за 2006 год составил 1 761 882 рубля. И Путин, и Грызлов выглядят нищими на фоне настоящих миллионеров, также решивших баллотироваться в Думу от «Единой России». Вот что рассказал моему коллеге Карену Агамирову политический аналитик Михаил Тульский.
Миллионеров «Единой России» просто очень много. Если не каждый второй, то каждый там третий, четвертый вполне может быть отнесен к числу миллионеров даже долларовых, миллиардеров даже долларовых. Это здесь и Виктор Рашников, которого считают владельцем Магнитогорского металлургического комбината, владелец холдинга «Металловест» Андрей Скотч. У Рашникова его состояние оценивается в 5-9 миллиардов долларов. У Скотча оценивается состояние в 2-3 миллиарда долларов. Есть тут и Борис Зубицкий, который владелец промышленно-металлургического холдинга, куда входит десяток различных компаний. Это в Тульской области, он на проходном месте. У Зубицкого состояние как раз в миллиард долларов оценивается. Есть Леонид Симоновский, как известно, владелец газодобывающей компании «Новатек». Здесь же, в этом же списке «Единой России» мы видим и владельца «Седьмого континента» Владимира Груздева. Если Симоновского оценивается в 0,9 миллиардов долларов, Груздева в 0,8 миллиардов. Есть Айрат Хайруллин, владелец группы «Красный Восток». Состояние Айрата Хайруллина вместе с братьями оценивается в 0,7 миллиарда долларов, ну то есть 700 миллионов долларов.
А Михаил, не удалось подсчитать общее суммарное количество состояния кандидатов в депутаты долларовых миллионеров, миллиардеров от «Единой России»?
Ну, я думаю, что общее, если посчитать, то это может приближаться к 30-50 миллиардам долларов.
На имидже, выборном имидже, в какую сторону это скажется у людей, как вы считаете?
Я думаю, что, конечно, это скажется отрицательно, но, с другой стороны, очень мало СМИ, которые сейчас могут писать вообще о «Единой России» что-либо критическое. Поэтому не факт, что эта информация о том, что так много миллиардеров, миллионеров, вообще дойдет до каждого избирателя.
Михаил Тульский о доходах единороссов. Для граждан России со скромным бюджетом государство на этой неделе приготовило подарок. Было подписано соглашение о замораживании цен на основные продукты питания. Крупнейшие производители продовольственных товаров и продавцы этой продукции договорились не повышать цены, установившиеся к 15 октября, до 31 января будущего года. В перечень товаров, на которые цены будут заморожены, вошли среди прочих хлеб, молоко, подсолнечное масло и куриные яйца. Депутат Госдумы Александр Лебедев, доктор экономических наук, приводит нелестные для авторов этой идеи исторические аналогии.
Думаю, что, конечно, это не метод для управления экономикой. Такие методы применялись в Великую Французскую революцию. После того, как революционеры напечатали слишком много денег, они еще не знали толком, что такое инфляция. Кончилось это все гильотиной. Потом были продразверстки, продотряды. Сейчас это применяется в Зимбабве, частично в Венесуэле. Думаю, что на разгоне месяц-полутора, если сильно напугать и производителей, и систему торговли, то рост цен может несколько замедлиться. Но потом это все даст спираль гораздо более серьезную. Это, конечно, не методика. Есть масса экономических, настоящих рыночных способов управления экономикой. Просто если ничего не делать и самих себя обмануть относительно инфляции, приходится потом вот в ходе выборов популистски дело тушить разными такими революционно-большевистско-командными методами.
А лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов подметил смешную деталь.
Вот на все цены взлетели, а на водку Путинка вдруг снизились на 40%. Она стоила 105 рублей, сейчас продается по 65. С подзаголовком все на выборы. Понимаете, что-то здесь происходит. Я думаю, что это все по договоренности с правящей элитой, с Единой Россией. Вот эта свистопляска все дает возможность просто пиариться тем, кто у власти. Больше ничего я не вижу. Если мы живем в обществе свободного рынка, то цены диктуют спрос и предложение. Все остальное от лукавого. Другое — это плановая экономика, это сталинская политика снижения цен. Если Сталин вернулся, тогда я в это поверю. Если Сталина нет, то извините, пожалуйста.
Замораживание цен приведет к дефициту продуктов и ударит по среднему классу, предсказывает экономист Евгений Гантмахер.
На носу выборы. Поэтому правительство демонстрирует заботу о народе. Что на самом деле значит такие соглашения? Ну, во-первых, это заморозка цен только на отдельные виды. Как там сказано, социально значимые. Например, это молоко малой жирности. Это, видимо, какой-то вид там сыра. То есть это что означает? Что конкретные торговые сети действительно сейчас на именно вот эти конкретные продукты питания цены будут держать. Но на все остальные продукты питания, и те же самые молочные, и другие, и не обязуется цены держать. И что получится? Если мы посмотрим на поведение торговцев, ну, они же у нас частные, они должны получать прибыль, в убыток они себе долго работать не могут. Поэтому рано или поздно эти товары, которые зафиксированы как замороженные, замороженными ценами, они станут в дефиците, потому что и торговые сети будут невыгодно их поставлять на полки, потому что они приносят прибыли, а могут приносить скоро и убытки, потому что рост цен на электроэнергию, на бензин и прочие всякие виды, которые входят на зарплату, то, что входит в стоимость продукции, оно уже растет. А с точки зрения покупателя, который прекрасно понимает, что заморозка — это дело сугубо временное, ну хорошо, месяц, два, три, полгода эти цены будут держаться, потом рано или поздно они будут отпущены. Значит, он тем более сейчас будет затариваться там тем же самым подсолнечным маслом дешевым или там сахаром. Это приведет с очень большой вероятностью в значительном числе мест к дефициту именно вот этих товаров, на которые торговые сети решили заморозить цены. А будет зато повышение продолжаться цен на остальные виды, допустим, молочной продукции, которые потребляет, ну ладно, богатые. Для богатых эта проблема в ценах она не существует. Но которые потребляют люди среднеобеспеченные, так называемый средний класс, о котором сейчас начинают так много говорить, как о надежде на будущее России. Так вот, как раз средний класс, он сейчас в этих условиях будет страдать намного больше. Потому что, безусловно, и производитель, и оптовик, и торговые сети, они переложат вот эти свои убытки от продажи вот этих замороженных продуктов питания на те, которые не заморожены. Плюс, если где-то в каких-то регионах вообще будет, что называется, такой, знаете, пережим бизнеса, с точки зрения того, что нет, ты там вообще на все заморозь, вот, допустим, на все молочные продукты, на все там крупы и так далее, то мы можем увидеть ситуацию, когда вообще торговые точки будут закрываться, потому что будет невыгодно этим заниматься бизнесу. Это, конечно, знаете, такой паллиатив для того, чтобы доложить президенту о том, что да, вот цены остановились, еще тут и инфляцию посчитают так, как нужно.
Экс-премьер Михаил Касьянов на встрече со сторонниками в Уфе предсказал, что подскочившие цены на продовольствие могут помочь оппозиции. Касьянов продолжает свои поездки по стране. В Уфе он пытался провести съезд своей партии. Репортаж Максима Ярошевского.
Изначально собрание регионального отделения НДС планировалось провести в одном из домов культуры Уфы. Однако, как только началась регистрация участников оппозиции, в здание вошли милиционеры и сообщили об анонимном звонке. Якобы в Доме культуры заложена бомба и необходима многочасовая проверка помещений. Организаторы поездки Михаила Касьянова в Уфу успели перенести собрание в зал гостиницы, где расположился экс-премьер. Однако и там не обошлось без проблем. На 10-й минуте выступления лидера НДС в зале погас свет. Без света осталась вся гостиница и даже зал, в котором собирались отмечать свадьбу, этажом ниже. Михаила Касьянова этот факт не смутил, и он продолжил свою речь. «Мы найдем способ изменить нынешний строй», — заявил экс-премьер. При этом Михаил Касьянов уточнил, что не собирается возвращаться в коалицию «Другая Россия». Более того, в оппозиции возникли очередные разногласия. Отношения к выборам в парламент оказались ключевыми. По словам Михаила Касьянова, выборов не будет, это имитация. А призывы «Другой России» идти на участки и портить бюллетени, к чему призывают лидеры оппозиционной коалиции, оппозиции – это прямая помощь власти. Надо же, по мнению экс-премьера, препятствовать власти и не идти на выборы. Я лично принял решение не идти на выборы. Свое выступление перед сторонниками по зарождающейся партии Михаил Касьянов закончил в полной темноте. Однако можно твердо говорить, что очередное собрание регионального отделения партии «Народ за демократию и справедливость» все-таки, вопреки всему, состоялось. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Уфа.
Уфимцы, собравшиеся послушать Михаила Касьянова, спрашивали его о судьбе Михаила Ходорковского. Сколько опальному олигарху осталось сидеть в тюрьме, отпустят его или нет? Вопрос был связан с тем, что в четверг исполнилось 4 года со дня ареста главы ЮКОСа. Формально в этот день у Михаила Ходорковского появилась возможность выйти на свободу условно-досрочно. Однако надежд на это мало. В то время, пока Ходорковский находился в Краснокаменской колонии, суд трижды отменял как незаконные наложенные на него взыскания. Добиться отмены очередного взыскания, по мнению адвоката Юрия Шмидта, будет очень сложно.
Зная, что мы такое ходатайство обязательно будем подавать, власть тоже не дремала, и ровно за 10 дней до сегодняшнего числа Михаилу Борисовичу был объявлен выговор приказом начальника следственного изолятора за то, что якобы, выходя с прогулочного дворика в направлении своей камеры, он не держал руки за спиной, как положено по тюремным уставам. Фактически это не так, но это понятно, когда у человека грядет условно-досрочное освобождение, нужно создать препятствия для того, чтобы этого освобождения не произошло. А наличие неснятого взыскания, это будет безусловным поводом для того, чтобы суд отказал в досрочном освобождении. И вот власть это взыскание объявила. То же самое было проделано в отношении Платона Лебедева. Он тоже получил взыскание.
А вот судебное решение, принятое на этой неделе по жалобе Платона Лебедева, было благоприятным для экс-руководителя ЮКОСа, только суд проходил не в Москве, а в Страсбурге. Судьи Страсбургского суда насчитали 5 нарушений 5-й статьи Европейской конвенции по правам человека, право на свободу и безопасность, допущенных российскими властями в отношении Лебедева. Теперь государство обязано компенсировать ему 3000 евро в счет компенсации морального вреда и 7000 евро за судебные издержки. Поясняет адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
В этой жалобе ставился вопрос о законности содержания под стражей Платона Леонидовича. В том числе ставился вопрос о незаконном содержании под стражей без судебного решения, а также о соблюдении законности процедуры при избрании и продлении срока содержания под стражей. И кроме того, еще ставился один вопрос о недопуске в СИЗО к Платону Лебедеву адвоката, который представлял его интересы в Европейском суде по правам человека. Вообще, для Платона Лебедева это долгожданное решение, и для него особую важность имеет то, что Европейский суд по правам человека признал его жертвой нарушения прав человека и признал, что его права действительно были нарушены. То есть теперь не только Лебедев и его защитники говорят о том, что его права нарушались, но это признал уже Европейский суд. В принципе, 413-я статья Уголовно-процессуального кодекса говорит о том, что любое решение Европейского суда является вновь открывшимся обстоятельством. Поэтому мы, наверное, будем это использовать как-то в дальнейшей работе, но пока я не могу точно сказать, каким образом.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В последнюю неделю октября началась кампания митингов с призывами к Владимиру Путину еще послужить стране. Во вторник многотысячную акцию провел в Волгограде мэр города, бывший коммунист, ныне кандидат в члены «Единой России» Роман Гребенников. Там под лозунгом «Рабочий класс за Путина» подписывали обращение, в котором выборы в Думу объявлены референдумом о доверии Владимиру Путину. В тот же день на 5000-м митинге, созванном властями Петропавловска, Камчатского, Путина просили остаться. В среду состоялись митинги в Чечне, в Гудермесе и Ачхой-Мартане. 20 тысяч собранных на мероприятие в Грозном требовали дать президенту третий срок. В Твери на митинг за продолжение курса Путина вывели почти 10 тысяч человек. Сегодня прошел митинг в Новосибирске. Газета «Коммерсант» приводит копию телеграммы, адресованной руководителем подразделений Западно-Сибирской железной дороги с указанием организовать участие в митинге в поддержку политики президента Путина, работников и ветеранов коллективов, членов их семей. Организаторы митинга известны. В Новосибирске в четверг было создано движение «За Путина». Его учредителями стали супруга губернатора Виктора Толоконского Наталья, руководитель Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернацкий и председатель Союза новосибирских студенческих организаций Михаил Камаев. В обращении говорится следующее. «Мы выражаем солидарность Владимиру Владимировичу Путину и считаем, несмотря на решение строго следовать Конституции, он и в дальнейшем должен обладать всеми полномочиями, которые будут способствовать его деятельности как лидера страны». За последние два дня подобные митинги прошли в Магадане, Кургане, Ханты-Мансийске и Новом Уренгое. По сведениям газеты «Коммерсант», компания должна достигнуть апогея в течение ближайших двух недель. Среди участников акции в поддержку президента встречаются и неожиданные персонажи. Адвокат Павел Астахов, обличавший власть в своей книге «Рейдер», на митинге в Твери убеждал народ, что Владимир Путин должен остаться руководить страной и дальше. Вот как он объяснил свое поведение в интервью корреспонденту «Свободы» Карену Агамирову.
Впервые вот за 8 лет наша страна все-таки вступила в полосу некой стабильности. Есть очевидные вещи, которые отрицать просто бессмысленно. За последние 8 лет не было ни потрясений, ни кризисов в экономической сфере и в социальной сфере. Ни обменов денег, ни реформ, которые были бы направлены против людей. Очевидные вещи заключаются в том, что есть отмененные налоги, например, на дарение, на наследование. То есть это вещи в юридической сфере, которые мне хорошо известны. Самый низкий подоходный налог в мире. Потребительский кредит, который сегодня, по-моему, только ленивый не получает. То есть мы, очевидно, видим, что в социально-экономическом плане жизнь улучшается. Люди приходят самостоятельно и высказывают свою поддержку именно президенту Путину. Польза бывает достаточно серьезная и значительная, прежде всего в социально-экономической сфере. Я об этом говорю.
Но насчет ведь пользы здесь можно, конечно, поспорить.
Спорить очень можно долго и нужно спорить. Что значит?
Одно это заработная плата, это пенсия, унизительно нищенские до сих пор. Ну, вы же знаете об этом.
Простите меня, но в конце 90-х эти унизительно нищенские пенсии не выплачивались годами. Поэтому речь идет о доверии именно Владимиру Путину как лидеру нации, лидеру страны. Вот об этом идет речь. И фактически голосование 2 декабря, где мы в бюллетене увидим Владимира Путина, оно превращается в де-факто референдум.
Считает адвокат Павел Астахов. А вот лидер Демократического союза Валерия Новодворская, наблюдая за волной обожания президента, заключает, что страна тяжело больна.
Страну лихорадит, как горячечного больного. То, что произойдет, не будет иметь никакого отношения к закону. По закону никакой третий срок не может существовать. И главное, уже не успевает возникнуть, потому что там нужно действительно менять конституцию. И это процесс, который не начинается за месяц до парламентских выборов, а там совсем уже не хватает времени. И главное, зачем такая красивая комбинация, технический президент, Путин, на часочек премьер-министр, потом хватается обратно за свою мономаховую шапку. Так ее только на время убирает воль. Но слухи продолжают циркулировать, и холопы продолжают настаивать. Не ожидала от юриста Астахова подобных безумных высказываний. С его точки зрения, чем больше будет руководить один человек, тем больше успеха мы достигнем. Ну да, абсолютные монархии, они и такого успеха достигали. Просто закачаешься.
А о том, как отреагировала российская интеллигенция на письмо Зураба Церетели и Никиты Михалкова о третьем сроке, мы расскажем после сводки новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Председатель Верховного Совета СССР последнего созыва, председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ Анатолий Лукьянов, гость программы «Лицом к лицу».
Встреча с Нью-Йорком ждет вас в передаче «Голоса большого города».
Журнал «Сизонс» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке прошел митинг памяти жертв гражданских столкновений в 92-м году в пригородном районе Северной Осетии. В акции приняли участие около 150 человек, в основном представители ингушской диаспоры. Трагедию 15-летней давности они назвали этнической зачисткой и возложили всю вину за те события на руководство Северной Осетии. Российской экологической партии «Зеленые» отказано в регистрации списка ее кандидатов на выборы в Госдуму. Как передает корреспондент «Радио Свобода», основанием для отказа стали недостоверные сведения о подписных листах в поддержку партийного федерального списка. Власти Азербайджана призвали как можно скорее расследовать обстоятельства нападения в Калмыкии на пассажирский поезд «Тюмень-Баку». В пятницу на станции «Артезиан» на поезд напала группа в 50-60 человек. Пострадали 25 пассажиров из Азербайджана, несколько сотрудников транспортной милиции и члены бригады поезда. Эдуарда Лимонова предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда о ликвидации национал-большевистской партии. Лимонов подчеркнул в интервью «Радио Свобода», что партия больше не существует, а сам он участвует в российской политике лишь в качестве председателя исполкома коалиции «Другая Россия». Представитель турецкого командования заявил, что Анкара примет окончательное решение по вопросу о военной операции на севере Ирака только после консультации с США, намеченных на 5 ноября.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Вновь о теме третьего срока. Ее обсуждали на этой неделе не только на митингах и заседаниях законодательных собраний, но и на интернет-форумах, в блогах и в телеэфире. Главным поводом стало опубликованное 16 октября в российской газете письмо президенту, подписанное Зурабом Церетели, Никитой Михалковым, вице-президентом Российской академии художеств Таиром Салаховым и ее ректором Альбертом Чаркиным. Даже не задумываясь о правовой стороне вопроса, авторы письма уговаривали Владимира Путина остаться на своем посту и после 2008 года. При этом, как говорится в письме, оно направлено от имени всех представителей творческих профессий. Несколько дней представители творческих профессий молчали. Затем в интернете появились контрписьма, все в ту же российскую газету, и за несколько дней компания приняла неожиданный размах. Появляются все новые и новые обращения, а под коллективными воззваниями с призывом не нарушать Конституцию и забыть об идее третьего срока ставятся все новые подписи. Одним из первых отправил письмо в российскую газету журналист Денис Драгунский. Вот как он объяснил свое решение в беседе с корреспондентом «Свободы» Никитой Татарским.
Во-первых, то, что от имени всех представителей творческих профессий. Я как бы думаю, что я являюсь представителем творческой профессии. Не знаю, насколько я творец, большой буквы. Но у меня творческая профессия. Литератор. Когда-то занимался драматургией. Сейчас я журналист. Так что я представитель творческой профессии. Я не уполномачивал этих господ, чтобы они, так сказать, от моего имени делали какого бы то ни было заявления. Дело даже не в содержании этих заявлений. Даже если бы это заявление было бы демократическим, каким-нибудь прогрессивным, замечательным, все равно. Это первое. Второе, мне совершенно не нравится провокационный, так сказать, тон и стиль этого заявления. Потому что эти люди призывают президента, законно избранного нашего легитимного президента, нарушить Конституцию. Президент отбивается от этих предложений, что называется, руками и ногами. Просто я вообще диву даюсь, как ему вообще хватает сил удержаться просто от какой-то грубых слов по адресу тех людей, которые его призывают нарушить Конституцию. А они все равно продолжают. И это мне очень не нравится, что они выступают с такими политически провокационными заявлениями. Наконец, мне не нравится то, что эти люди на самом деле демонстрируют свою глубокую какую-то, я бы сказал, ненависть к живому человеку, которым является Владимир Владимирович Путин. Потому что такое страстное и публичное объяснение в любви, поможет об этом сказать любой психолог, есть не что иное, как проявление глубокой, страстной, неудержимой ненависти. Когда при мне так страстно ненавидят живого человека, так вот до желания его съесть живьем, мне это неприятно. У меня от этого, так сказать, мороз по коже. И, наконец, четвертое, это уже как бы юмористическая ситуация. Эти люди совершенно не задумываются, не способны к элементарной логике. Они не задумываются о том, что через там полгода
какой-то президент новый, законно избранный президент, ну, предположим, господин Зубков. Я ничего не имею против господина Зубкова и вполне, так сказать, как бы готов, так сказать, видеть его законным президентом России. Чтобы потом этот законно избранный президент Зубков совершенно, так сказать, абсолютно по-человечески скажет, ну, а вот эти вот ребятки, которые так не хотели, чтобы я был президентом, какие они неприятные люди все-таки. Ведь они же не хотели Зубкова. И эти люди, которых мы считаем лукавыми царедворцами, на самом деле очень примитивные ребята. Это смешно.
Денис Викторович, ну как вы считаете, насколько искренне вот эти люди в своем письме, Михаил Галкин?
Они искренне настолько, насколько искренна любовь и ненависть у людей низкого уровня эмоционального развития. Насколько искренен человек, который кричит «ненавижу» и кому-то лезет, старается выцарапать глаза. Конечно, искренен. Насколько искренен человек, который пытается изнасиловать какую-то, так сказать, девушку, чьи ножки в белых колготках ему понравились, вот он не может сдержаться, он бросается и валит на нее, целует и бьет одновременно. Он искренен.
Под коллективным письмом в российскую газету стоят подписи Олега Басилашвили, Сергея Юрского, Александра Гельмана и литературоведа Мариетты Чудаковой.
Честно говоря, полагаю, в моем отношении нет ничего оригинального. Я думаю, что совершенно подавляющее большинство нормальных людей в России считает, что все-таки так уже кланяться в пояс и умолять «вы наши отцы, мы ваши дети», но это все-таки для России какой-то пройденный этап, что мы без вас пропадем. Ну, это как-то уже смехотворно несколько, я бы сказала. Ну и вообще раболепие никогда, собственно, не было достоинством. Ну и по сути дела, конечно, такие спокойные призывы нарушать Конституцию, они, конечно, производят впечатление, когда это образованные люди, занимающиеся творчеством, делают. Ну, довольно печальное впечатление.
В основном авторы писем в российскую газету протестуют против того, что Церетели, Михалков, Салахов и Чаркин предлагают Владимиру Путину нарушить Конституцию, да еще и от имени всех творческих работников. Петербургский артист Алексей Девотченко написал куда более резкое и пространное письмо, поставив под сомнение главный тезис, как он выразился, утомленных подобострастием коленопреклоненных мужчин.
Они пишут о том, что мы высоко ценим ваши огромные достижения во всех сферах жизни России, то, что благодаря вашей мудрой политике была достигнута социальная стабильность и необычайно повысился авторитет нашей Родины. И тут я, так сказать, пишу, что речь, видимо, идет об уничтожении всех демократических институтов в стране, разгроме малого бизнеса, частного предпринимательства, введении геббельсовской цензуры в СМИ, преследовании инакомыслия, возрождении карательной психиатрии, избиении граждан, осмеливающихся открыто выступать против произвола полицейского государства и надвигающих фашизма. А что касается повышения авторитета нашей Родины, то тут уж спору не получится. После убийств Политковской и Литвиненко, травли английского посла в Москве, пронацистски настроенной около кремлевской молодежи и оргии наших у эстонского посольства, авторитет нашей великой Родины высок как никогда. А если к этому добавить оголтелую антикавказскую истерию ежедневно вешающихся и стреляющихся солдат российской армии, убийство инородцев, принявших массовый, похоже, уже необратимый характер, то степень авторитета нашей державы становится уже просто фантастической.
После того, как в редакцию российской газеты посыпались возмущенные письма, один из авторов послания Владимиру Путину, ректор Академии художеств Альберт Чаркин, сказал, что не видит в своем обращении к президенту никакого нарушения закона. «Это всего лишь просьба», — сказал Чаркин, — «и она ничего не означает. Мало ли чего мы просим. Может, попросим Путина в космос полететь». А вот как видят политическое измерение этой дискуссии декан факультета россиеведения Института социальных наук Игорь Чубайс.
Если бы президент прислушался к голосу Церетели, Михалкова и так далее, это бы означало, что президент проиграл. Потому что 8 лет одной из главных задач президента — создание эффективного политического механизма, такого механизма смены власти, который будет устраивать всех россиян. Если после 8 лет правления такой механизм не создан и не существует, и важнейшая проблема остается проблема смены власти, значит, президентство было неэффективным. Если он прислушается к тому, о чем говорил Михалков и Церетели и так далее, это будет означать поражение Путина как президента. Да, кстати, и сам Михалков, если вы смотрели вчерашний этот поединок, если бы пригласить психолога, который анализирует мимику, пластику человека, то было совершенно ясно, что Ерофеев твердо уверен в своей позиции, не лавирует, не крутится, а говорит прямо. Михалков чувствовал себя страшно дискомфортно, говорил он одно, а вся его мимика и пластика говорила о другом.
Игорь Чубайс говорил о телепередаче «К барьеру». Письмо в российскую газету обсуждали Никита Михалков и писатель Виктор Ерофеев. Об этой и других телепрограммах недели поговорим с ведущей нашей рубрики «Телерейтинг» обозревателем «Коммерсанта» Ариной Бородиной. Арина, добрый вечер. Какие у вас впечатления от диспута Михалкова и Ерофеева?
За последние два телевизионных сезона была очень высокая доля аудитории у этой программы, что не мудрено, и зрители реагировали очень активно. В 2.5 раза выросла доля программы после выпуска новостей ей предшествующих, и рейтинг 6,6 для Москвы в это время суток — это самая рейтинговая программа была. Ну, а если говорить о содержании, то, конечно, и Виктор Ерофеев, и его адвокат-секундант Андрей Бельжо, Игорь Свинаренко, в общем-то, все восхищались Владимиром Путиным в той или иной степени. Ну, возмущались там самим письмом, обращением. Абсолютно неадекватен был один из адвокатов, так называемых секундантов, Никиты Михалкова, Михаил Леонтьев, который, как всегда, брызгал слюной. И даже, в общем-то, Виктор Ерофеев, довольно спокойно и четко реагировавший на всю его паранойю, говорил, что ему неплохо бы выпить волокордина. А меня поразили две вещи, особенно в этой во всей дуэли. Это когда Леонтьев возмущался тем, что Никита Михалков — это личность, и вот все так стали возмущаться его критиковать именно потому, что заметили этот поступок, потому что его сделала личность. Вот, дескать, если бы программу о Путине, мы имеем в виду юбилейное поздравление в «Вестях недели» 55, который фильм назывался, сделал какой-нибудь Пупкин, никто бы и не заметил. Ну, конечно, хотелось бы ответить Михаилу Леонтьеву, что никакому бы Пупкину на государственном канале в прайм-тайм на 20 минут никогда не дали бы время для поздравления президенту. А это было все осознанно сделано, и поэтому Михалков там выступал. И второе, конечно же, у меня было ощущение, что Виктор Ерофеев не смотрел фильм «55», иначе его аргументы были бы жестче. Это никакой не тост, на что напирали все, в том числе Михалков, говоря о том, что это было частное поздравление. Это было просто панегирик, не соответствующий действительности, с перевиранием фактов только в одну сторону. И, конечно, позиция Владимира Соловьева, как ведущего этой программы, была мастерски с точки зрения нынешней идеологии. Потому что мало-мальски критические какие-то серьезные реплики в адрес Михалкова господин Соловьев прерывал. Особенно мне понравилось, когда он прервал Бельжо и Свинаренко, хотя, я повторюсь, их позиции не выглядели особенно убедительными, что это мы тут Михалкова разбираем как на партсобрании, возвращаясь в коммунистические времена. Но, строго говоря, и позицию, которую занимали представители Никиты Михалкова, можно было назвать разбором на партсобрании кандидатуры Виктора Ерофеева. И, конечно же, в третьем раунде, когда Соловьев сам задавал вопросы своим гостям, он, конечно, пел не меньшую осану Владимиру Путину, чем Никита Михалков. Но отрадно то, что все-таки, несмотря на то, что вот сами судьи, которые были приглашены в программу, кстати, их кандидатуры тоже весьма спорные, у меня вызывали вопросы, так понятно было, что Ольга Костина, конечно же, будет занимать позицию за Михалкова, они все высказались в поддержку Михалкова, за исключением одной наиболее адекватной дамы, это Елена Николаева, она никому не присудила победу. То есть голоса судей распределились на стороне Михалкова. А вот зрители с большим отрывом, почти в 2 раза, 90 тысяч голосов против 50, проголосовали все-таки за позицию Виктора Ерофеева, и это очень отрадно. Но очень маленький телевизионный такой нюанс. Обычно вот этот голос, который объявляет телезрителям результат голосования, он всегда отмечает, что с большим перевесом победил такой-то. Это, как правило, бывает в тех ситуациях, когда позиция победившего, ну, скажем так, совпадает с линией партии. Поскольку Ерофеев все-таки не очень совпадал с линией партии, просто сказали, что победил Виктор Ерофеев. Хотя перевес, я повторюсь, был почти в 2 раза. И, конечно же, очень важны были слова Ольги Костиной, которую тоже поставили в финале. Она была судьей, я повторюсь. И она сказала, что, в общем-то, в этой программе никто не был против Путина. Один его любит, имея в виду Михалкова, другой просто уважает. Это имелся в виду Ерофеев, который действительно говорил, что он уважает Владимира Путина. И поэтому это был просто спор. Конечно, все вот эти микширования и передергивание понимания, они такой не очень, на мой взгляд, хороший фон создали. Но, тем не менее, голосование было активным. Позиция Михалкова все-таки проиграла. И, я повторюсь, на мой взгляд, это, в общем-то, отрадный факт для сегодняшнего телеэфира. Тем не менее, это событие было, конечно.
Арина, мы в последние предвыборные недели говорим в основном о политических телепередачах. Давайте на этот раз скажем что-нибудь о эфире развлекательном.
По-прежнему самым популярным развлекательным форматом является шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Его очень активно смотрят. Не сдают своих позиций скандальная программа «Максимум» на НТВ по субботам. Они вплотную конкурируют с «Ледниковым периодом». И, конечно, самым таким заметным рейтинговым событием стал сериал «Капкан» знаменитых классиков сериальных Ускова и Краснопольского. Этот сериал идет на Первом канале. И поскольку главные роли там играют Ирина Алферова и Александр Абдулов, который, как мы знаем, сейчас тяжело болен, все это, видимо, сопутствует большой популярности у зрителей этого сериала. И его ежедневно смотрят больше трети и российской, и московской аудитории. Сейчас это самый рейтинговый проект в телевизионном эфире.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Герой Фредерика Бигбедера взорвал храм Христа Спасителя, герой Джан Роулинг оказался геем, а Юрий Лужков запретил петь под фонограмму «За городской счет». Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
На прилавке российских книжных магазинов выбросили нового Фредерика Бигбедера. На обложке автор изображен наклеенным на липоватое, но дорогое фарфоровое яйцо. Новый роман модного французского писателя повествует о современной Москве, какой она предстает в расширенных от кокаина глазах лирического героя, автора-рекламщика «Октава». «Я тот самый тип, что продает вам разное дерьмо. В моей профессии никто не желает вам счастья, ведь счастливые люди не потребляют», — говорит Октав в предыдущем недавно экранизированном бестселлере Бигбедера «99 франков». Теперь тот же самый Октав, вооружившись необходимым набором слов типа «твою мать» и «православие», приезжает в Россию искать самую красивую девушку в мире. В общем, как у Дэна Брауна с очередным святым Граалем, только герой Бигбедера – жрец другой религии – потребления, и гений чистой красоты нужен ему для рекламы косметики фирмы «Лидеаль». В русском переводе роман так и называется «Идеаль», а во Франции его уже окрестили 99 рублей. Оригинальное название книги «Ошикер пардон» – «Извините на помощь» – пожалуй, лучше передает эмоции европейца, оказавшегося в Москве.
Здесь капитализм, который Бигбедер в Париже регулярно вызывает на благородную дуэль, обретает поистине дикий апокалиптический облик. В российской прессе уже появились разоблачительные рецензии на новый роман Бигбедера. В романе москвичи ездят по улицам на лыжах, возмущаются рецензенты из «Известий». Олигархи устраивают олигоргии и помимо нефти зарабатывают еще и на производстве чудодейственных препаратов, молока кормящих матерей, к грудям которых подключены доильные аппараты, и слез девственниц, которых для получения влаги подвешивают за ноги к потолку. А несовершеннолетнюю модель главному герою поставляет священник из храма Христа Спасителя, самой роскошной кушетки психоаналитика, где Октав регулярно исповедуется, а затем однажды взрывает храм со всеми прихожанами. Этот сюр оказался бы уместен, будь перед нами сознательный кич, но Бигбедер и сам не замечает, что оперирует штампами, словно взятыми из вчерашних колонок «Таймс» или «Ле Монд», пишут «Ведомости». Всех журналистов, которые в романе расследуют взрыв в храме, убивают, а покровитель рекламщика Октава становится президентом и женится на бигбедеровской Магдалене. В идеале ее зовут просто Лена, Лена Дойчева, ведь Бигбедер обожает приводить «Deutschland über alles» и прочие слоганы Геббельса как верх рекламного креатива. И даже если он кажется столичным критиком лубочным, таков на сегодня и бренд Москвы на Западе, как бы ни заверяли нас предвыборные плакаты в том, что Россию на Западе зауважали. А Бигбедер, мечтающий когда-нибудь получить Нобелевскую премию в новой категории за лучшую провокацию, так и остался концептуальным текстовиком, не отстающим от моды. На сайте престижной французской марки одежды «Цадик и Вольтер» уже можно приобрести футболки с названием романа «О секёр пардон» на груди.
Thank you.
Вы утверждаете, что это серьезная угроза для Америки?
Я думаю, что это угроза для детей, которые видят в Дамблдоре духовный авторитет, отеческую фигуру, идеал для подражания. И вдруг писательница Роулинг, заработав свои 450 миллионов долларов, без всякой на то необходимости объявляет, что Дамблдор гей. Для вас это, наверное, пустяк, а запутавшиеся в своих сексуальных желаниях мальчики могут решить, что и им неплохо бы попробовать то, чем занимается их кумир из книжки. Вам все равно, это не ваша проблема, что они заразятся венерическими болячками. Геи не могут быть счастливыми людьми. Зато мне надо будет делать аборт.
Это бурная дискуссия между ведущим популярного американского телешоу «Life with Dan Abrams» и директором Консервативного института культуры и СМИ Робертом Найтом в эфире MSNBC лишь один пример того, как болезненно мир воспринял недавнее заявление автора «Поттерианы» Джей.К. Роулинг о том, что один из ее главных героев в ее представлениях изначально был геем.
Новость застала врасплох даже Эндрю Слека, главу Harry Potter Alliance, организации, которая мобилизует более 100 тысяч поклонников Гарри Поттера на подвиги за справедливость. В интервью Los Angeles Times Слек, однако, сообщил, что задним числом может указать на ряд моментов, которые изобличают сексуальную ориентацию Дамблдора. Слек сравнивает образ Дамблдора с Леонардо да Винчи, который, по мнению многих ученых, также не был гетеросексуалом. По словам Слека, Альбус Дамблдор – это анаграмма фразы «Male bods rule, but» – «Мужские тела – это круто, старик». Но больше всего старика Дамблдора выдают его душевная утонченность и чувство вкуса. Дамблдор всегда бросает вызов манере одеваться, характерной для нормативной маскулинности, и потому, разумеется, выглядит чрезвычайно элегантно. Неудивительно, что даже его враги говорят, что ни говори, а стиль у него есть.
You may not like him, Minister, but you can't deny Dumbledore's got style.
Мэр Москвы Юрий Лужков запретил эстрадным певцам петь под фонограмму за городской счет. Все концертные мероприятия, которые оплачиваются из московского бюджета, должны проводиться без использования вокального фонограммного звучания, говорится в новом распоряжении. По мнению городских властей, подобный запрет повысит уровень исполнительского мастерства на концертах.
Первым идею штрафовать поющих под плюс артистов высказал Иосиф Кобзон. К нему присоединились Александр Розенбаум, вице-спикер Любовь Слиска и депутат и автор патриотического хита «Слава России» Андрей Ковалев. Остальные артисты к новой инициативе московских властей отнеслись скептически. Продюсер Игорь Матвиенко и певец Филипп Киркоров заявили РИА Новости, что московскому правительству может попросту не хватить средств, чтобы обеспечить площадки должным техническим оборудованием для живого пения. В интервью газете «Газета» вокалист и гитарист группы «Небо здесь» Игорь Тимошин, принимавший участие в праздничных концертах в честь Дня города и Дня Победы, говорит, что он пробовал получить от организаторов оборудование для настоящего рок-концерта, но те ответили, что это нереально. Газета напоминает, что фанеру уже запретили министр культуры Азербайджана Палат Бюльбюль-Оглы в 2001 году и президент Туркменистана Сапармурат Ниязов в 2005 году. Петь под плюс на коммерческих концертах также запрещено в Китае.
Рубрика Софии Корниенко «Гламорама». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Колумбийский рокер Хуанес, лидирующий сейчас в чартах латиноамериканской музыки, утверждает, что ему не обязательно петь по-английски, чтобы покорить аудиторию в Соединенных Штатах и Европе. Доходы от продажи на интернете его последнего альбома «La vida es un ratico» «Жизнь – это только момент» доказывают, что он прав. Во вторник представитель звукозаписывающей фирмы Universal Music сообщил, что Хуанес продал более 6 миллионов песен из своего нового альбома официальным покупателям онлайн и владельцам мобильных телефонов. Знаменитый рэпер, продюсер и дизайнер Шон Диди Комбс собирается добавить своим многочисленным бизнесом еще один – открытие новой линии водки. Дело в том, что на этой неделе 37-летний магнат хип-хопа подписал мультимиллионный контракт с фирмой Diageo на распространение рекламу их нового бренда – водки «Цирок». опытный бизнесмен Ком согласился подписать контракт лишь при одном условии. Его доход от продажи водки «Цирок» будет составлять не менее 50%. Как сообщил представитель Дайджео, этот договор может принести Шону Комсу со временем более 100 миллионов долларов, а может и 200 миллионов, в зависимости от того, как пойдет новый бренд. Во вторник в интервью Associated Press Ком сказал, что выручка 50 на 50 справедлива, потому что сделка требует не только использования его имени, но и его каждодневного внимания. И он выступает здесь не только как знаменитость, но как творец новой линии. То есть будет ответственен за все. От рекламы водки до решений, где ее продавать. Журнал Vanity Fair в своем ноябрьском номере собирается опубликовать список 50 лучших саундтреков всех времен. Это будет отдельное приложение к журналу под названием Movies Rock с необходимыми справками о фильмах и музыкантах, с комментариями и историями за кадром, а также редкими фотографиями. Возглавляет список лучших саундтреков, составленный Vanity Fair, звуковая дорожка к фильму «Пурпурный дождь» с участием Принца. В первую десятку вошли также саундтреки к фильмам «Вечер трудного дня», «Ангелов круче не бывает», «Бульварное чтиво», «На игле», «Выпускник», «Лихорадка субботним вечером», «Супермуха», «Американское граффити» и «Большое разочарование». Брюс Спрингстин показал Кид Року, лидировавшему в Билборде на прошлой неделе, кто настоящий босс. Он снова вышел на первое место, причем в самой худшей по продаже альбома в этом году неделе. Но даже об этом событии меньше говорят в шоу-бизнесе, чем о Кэрри Андервуд, который журнал Entertainment посвятил на этот раз главную статью номера. Дело в том, что во вторник бывшая финалистка американского «Идола», успевшая стать лауреатом Грэмми, выпустила свой второй студийный альбом. И первый сингл из нового релиза, который Кэрри Андервуд сама написала, уже попал во все чарты. Песня называется «Такой маленький», «So small». What you got if you ain't got love? The kind that you just wanna give away. It's okay to open up. Go ahead and let the light shine through. I know it's hard on a rainy day. You wanna shut the world out and just be left alone.
Кэрри Андервуд на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение предвыборной ситуации в России, обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее
будущее. Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».